Во-вторых, хочу вам сказать, что сегодня мы будем на нашей щедрой среде впервые продавать наши новые календари на следующий год. Помните, что у нас в позапрошлом году выходил календарь со стихами и фотографиями Ленинграда, Петербурга. Сейчас мы сделали календарь с гравюрами и стихами 18-го, начала 19 века. Сегодня календарь будет со скидкой, специально для тех, кто пришел в нашу щедрую среду. И также хочу вам сказать, что сегодня особенное внимание хочу обратить на эту книгу, которая посвящена как раз теме сегодняшнего концерта. Это «Невидимый Петербург», книга по материалам программ нашей Татьяны Трифиловой. Это творчество, жизнь и творчество гвардейских офицеров. Сегодня как раз это тема нашего вечера. Ну и хочу представить наших сегодняшних авторов, исполнителей. Татьяна Трифилова, известная вам автор нашего радио, многолетний народный артист России Георгий Кравчук. И весь вечер за роялем Оксана Крынина, наш самый юный исполнитель. Оксана. Мы начинаем наш вечер. Спасибо.
Здравствуйте. К сожалению, мне придется говорить без микрофона, потому что он в последнюю минуту сломался. Идея этого концерта родилась у меня много лет тому назад, 5 лет тому назад, когда я заканчивала работу над книгой «Невидимый Петербург 2», посвященной воинской истории Петербурга. Вот тогда для меня впервые открылся уникальный мир императорской русской гвардии и одновременно уникального явления русской культуры. И нужно сказать, что военной историей я заинтересовалась далеко не сразу. Долгие годы, я думаю, что меня как женщину военная история не интересует. Я начала заниматься историей Петербурга с гораздо более женских тем. С общин сестер милосердия, с института благородных девиц, с благотворительных обществ. Но потом, по мере того, как я стала более серьезно погружаться в эту тему, совершенно сначала женскую, я стала обращать внимание на то, что на балы в Институте благородных девиц приглашали военные оркестры то Преображенского, то Семеновского, то Измайловского полков, а что сестры милосердия служили в госпиталях то финляндского, то конного полка, и что приходские благотворительные общества, созданные при полковых храмах, состояли из офицеров полковых. И я очень постепенно стала понимать, что история Петербурга без императорской гвардии просто немыслима. И хочу вам напомнить, что такое гвардия и чем она отличается от армии. Лейб-гвардия – это, конечно, часть русской армии, но самая привилегированная. Да? Лейб-гвардейцы несли личную охрану царской семьи. И служить в лейб-гвардии всегда было почетно. В лейб-гвардию выбирали самых лучших, самых красивых, самых высоких людей. И были целые семьи русских дворян, которые из поколения в поколение, все люди по мужской линии служили в гвардейских полках. Более того, даже в гвардию отбирали солдат самых лучших, нижние чины, солдаты. Они тоже были не просто солдат, а самые лучшие. Это были самые высокие, самые красивые, грамотные и не пьющие люди. И действительно, наша лейб-гвардия состояла, в общем-то, в большой степени из аристократических родов. И вот когда вышла моя книга по военной истории Петербурга, то я стала дарить своим знакомым, в первую очередь, конечно, среди них преобладали женщины, и спрашивала их, как, прочли? И часто слышала в ответ, что читать не стали, что тема эта неинтересная, тема эта не женская, что действительно вот интересно писатели, художники, поэты, музыканты, а вот военные нет. Я не признаться, что это было сначала обидно слышать такие слова, но потом я поняла, что такое пренебрежительное отношение к армии очень распространено. И я на эти слова тоже сейчас уже не обижаюсь, потому что и у меня самой когда-то было время, когда мне казалось, что меня как женщину в воинской части не интересуют. И вот сегодня на нашем концерте мы будем говорить о 4 полках русской армии и известных вам поэтах, писателях и музыкантах, имена которых вы, конечно, безусловно, слышали, но мы будем говорить не об их творчестве, а говорить о их службе в императорской гвардии, о том, сколько лет они служили, до каких чинов дослужились, принимали ли участие в воинских действиях и как относились к военной службе. И вот перед нами картинка, старая картинка, это кавалергарды у своего полкового храма. Какую кнопочку нажимать, Алексей? Который не сохранился до наших времен. Ну а это начнем, конечно, рассказ о... о поэтах-офицерах самого знаменитого полка России, Слип-гвардии Преображенского. Перед нами Преображенский собор. Сейчас, за долгие годы советской власти, из нашей памяти многих ушло то, что это был не просто Преображенский собор, а это был собор Преображенского полка и всей гвардии, совсем не приходской храм. Это был собор всей императорской гвардии. Преображенский полк является старейшим полком русской гвардии. Датой его основания является 1683 год, когда совсем еще юный Петр I в подмосковных селах Семеновском и Преображенском собрал бригаду мальчишек, чаще всего своих ровесников, для воинских игр, для потехи. И первоначально эти военные игры больше напоминали драки между собой. Но когда обучением этих молодых людей занялись иностранные офицеры, то тогда эти команды, потешные команды, стали полками Преображенским и Семеновским. Но Преображенский полк, несмотря на то, что эти полки образованы практически одновременно, но Преображенский считается первым полком русской армии, потому что Петр I сам служил в этом полку и начинал с должности барабанщика, а потом был уже полковником Преображенского полка, но командиром этого полка он не был. И нужно сказать, что в Петербург этот полк был переведен только после окончания Северной войны. В 51-е годы после основания полк Преображенский и Семеновский находились постоянно в военных походах. И лишь после окончания войны полк перевели в Петербург. И разместился полк в литейной части города. Это здание находится на Кирочной улице, напротив Таврического сада. И у Преображенского полка в Петербурге были казармы на Кирочной улице, напротив Таврического сада. Эти казармы называли Таврическими казармами или, просто речи, Таврида. И вот тут вот находился полковой госпиталь, где как раз работали сестры Милосердия из разных общин сестер Милосердия. Тут была церковь Видения во храм Пресвятой Богородицы. В этом же здании находилось полковое собрание офицерское. А перед зданием стоял памятник Петру I, поставленный на деньги, собранные преображенцами. И на этом памятнике была надпись «Державному основателю преображенца». Сейчас, может быть, сделает микрофон. Сейчас. Да-да. Я могу рукой держать,
что он как микрофон? Он стоял в руках, вы держали или как?
Ну, я не держала, но я подержу.
Можно говорить, да? Так, достаточно?
Вот. И перед нами Таврические казармы Лейб-гвардии Преображенского полка. Они сохранились до наших дней. Ну, конечно, памятник императору
с такой еще надписью «Державному основателю Преображенцы» был снесен в годы советской власти. На следующей фотографии другие казармы Преображенского полка. Фонит, наверное, да, Ира? Правильно я держу микрофон? Да, хорошо, спасибо. Угу. Другие казармы Преображенского полка находились на набережной Зимней Колнавки, совсем рядом с Зимним дворцом. Сюда, в царствование императора Павла I, был переведен первый батальон лейб-гвардии Преображенского полка, который нес личную охрану императора и императорской семьи. Вот в этом красном здании, кирпичном здании, жили преображенцы первого батальона. И они находились всегда под рукой у императора.
Нет, надо... Тань, лучше держи в руках и ближе. А не будет этого фона. А так...
Прям вот так надо говорить, чтобы плотно...
Ну, лучше поближе, чтобы было
громче. Лучше ближе, тогда меньше громче надо будет. Громкость, и не будет фона.
Угу.
Давай.
Угу.
Дерзай. Сейчас. Ну. Про новую казарму.
А?
Про другие казармы-то
стало. Про миллионные рассказывай, батюшка, вот про это. Миллионные.
Ну вот.
Я когда ходила в Эрмитаж и спрашивала, покажите, где у вас миллионные казармы находятся? К сожалению, ни один из курсоводов не мог показать, да? Пришлось самой разыскивать эти миллионные казармы. Миллионные казармы, как вы видите, соединены Зимним дворцом подвесным коридором, переходом. И по этому коридору... Еще по этому коридору преображенцы первым приходили на помощь царской семье, когда это требовалось. И помощь такая срочная, необходимая была, нужна была 14 декабря 825 года, когда преображенцы первыми пришли по зову императора Николая I. Также, когда случился пожар 1837 года, когда горел Зимний дворец, преображенцы первыми пришли на помощь. Вот это вот то, что напоминает на Петербурге о лейб-гвардии Преображенском полку. А если говорить о поэте Преображенского полка, то первый поэт, конечно, перед нами Гавриил Романович Державин, известный русский поэт. Дело в том, что он служил Преображенском полку 15 лет, и 10 лет он был простым солдатом. Поступил и, естественно, как и положено по уставу, он 10 лет дослуживался до офицерского звания. И когда он получил, наконец, офицерское звание, то он сам вызвался поехать на подавление пугачевского бунта, который вспыхнул в Поволжье. Дело в том, что Державин родом сам из Поволжья, он родился под Казанью, и он был направлен в свои родные края. Он поехал усмирять бунт в полной уверенности, что Емельян Пугачев – настоящий бунтовщик, с которым нужно бороться. Но когда он приехал туда, в Поволжье, когда он полтора года провел в центре крестьянской войны, он понял, что не все так просто, что народное сочувствие к Емельяну Пугачеву чрезвычайно высоко. И вот, послужив 15 лет в Преображенском полку, Державин вышел из полка и занялся государственной деятельностью. Он стал сначала оланецким губернатором, а потом губернатором тамбовским губернатором. И вот это губернаторское служение бывших гвардейских офицеров, это очень распространено было в общем-то, революционной России. Практически многие губернаторы – это бывшие гвардейские офицеры. Ну, а когда в самом начале XIX века молодой император Александр I провел силу реформ, и в ходе этих реформ были учреждены министерства, то первым министром юстиции был назначен Гавриил Романович Державин. Он очень активно принялся бороться с беззакониями и со взяточничеством, что сразу же привело к конфликтам в его министерстве. И тогда Александр I вызвал его и сказал: «Ты слишком ревностно служишь». И Державин был снят с министерской должности и отправлен в отставку. И сейчас стихотворение Державина «Памятник» прочтет Георгий Алексеевич Корольчук.
Дело в том, что складывается судьба очень любопытным образом. Я тоже служил в этом полку. Преображенцы в свое время. Но всего, о чем говорит Татьяна Александровна, я, конечно, не знал. И просто был да, музыкантской команде. А теперь я тут читаю обязательно. Очень интересно. Памятник. Я памятник перевоздвиг, чудесный, вечный. В металлах тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и время не полет, его не сокрушит. Так, здесь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить. И слава возрастет моя неудитая, да коль славянок рот тленно будет. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, среди льет Урал. Всяк будет помнить, кто в народах неисчетных. Как из безвестности я тем известен стал, что первый я вернул в забавном русском слове, а добродетель певицы возгласить. Сердечной простоте беседовать обой и истину царям улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама всех презирай. Непринужденную рукой неторопливой, чело твое зарей без тебя тебя венчай. А потом на конце видео.
Да, все. Следующий офицер. Тогда не на голове прошлось. Почему не прекращается? Короче, голове прошлось. Следующий офицер Лейб-гвардии Преображенского полка Николай Михайлович Карамзин, известный русский историк, создатель истории государства российского. Вот он служил в полку недолго. Он еще с детства был записан в Преображенский полк по настоянию своего отца. И по настоянию своего же отца он поступил туда, будучи уже молодым человеком. Прослужил он в Преображенском полку всего лишь 3 года. Но оброс знакомствами среди гвардейских офицеров, которые пригодились ему потом по жизни. И как только батюшковый умер, Николай Михайлович в тот же год ушел из Преображенского полка, так как призвания к военной службе он не чувствовал. Но вот эти 3 года, проведенные в Преображенском полку, конечно, служили ему каким-то, ну, вспомоществованием всей жизни, потому что многие знакомства завязывались именно в гвардейских полках. А вот следующий офицер Преображенского полка, наверное, всем вам известен. Эта фигура очень важная для русской истории. Это принц Петр Георгиевич Альденбургский. Он известен, конечно, более как благотворитель, имени которому мы обязаны очень многими благотворительными заведениями в Петербурге. Это и детская больница принца Альденбургского на Лиговском проспекте, ныне больница имени Рауфуса. Это детский приют принца Альденбургского в 12-й роте Измайловского полка. Это императорское училище правоведения, созданное на его деньги и по его инициативе. Он в течение многих лет возглавлял ведомство учреждения императрицы Марии, самой старейшей благотворительной организации, созданной его бабушкой, императрицей Марией Федоровной. Дело в том, что, может быть, немногие помнят, что принц Альденбургский – это член императорской семьи, он самый ближний родственник царской семьи. Его бабушка и дедушка – это Павел I, императрица Мария Федоровна. И принцы Альденбургскими были приравнены к великим князьям в своих правах. К ним тоже нужно было бы обращаться ваше императорское высочество. И в Преображенском полку Петр Альденбургский служил 5 лет. Начинал он, как все, с командования ротой, потом командовал батальоном и некоторое время временно исполнял обязанности командира полка. Но Петр Альденбургский с детства писал стихи. Он писал стихи романтического, как правило, характера, писал оды, баллады на русском и на немецком языке. Он переводил на русский язык русские народные песни. И вот это недавно вышла его книжка, и в интернете, видите, она на Озоне продается. И вот стихотворение принца Петра Георгиевича Альденбургского – Альденбургская «Ласточка» прочтет нам сейчас опять Георгий Алексеевич.
«Ласточка, ты над моей головой смело скользишь в вышине голубой. Вместе мечтаю парить в вышине. Ласточка, крылья погасишь ты мне? Кто вдруг ответственно сорвешься к пруду или в полнеба опишешь дугу? Как я хочу, чтобы оставило небо, на руку тихо присела ко мне бы. Я влюбовался тобой, как звездой, если б могла ты построить гнездо на подоконнике около ставни. Это бы мой дух, это бы мой бесконечный праздник. Время пройдет, и в далекой стране ласточка вспомнишь ли ты обо мне? Где-то над теплым приветливым юге вспомни, а верно, юге.
А еще принц Альденбургский с детства очень много и серьезно занимался музыкой. Играл на разных музыкальных инструментах и даже писал музыку. Известны его несколько фортепианных миниатюр и даже две симфонии. И вот сейчас в наших театрах идет балет под названием «Корсар». И вот принц Альденбургский является одним из 5 авторов, композиторов, музыка которого используется в балете «Корсар». Если подойдите к афише, посмотрите внимательно, там 5 авторов. Один из них – принц Альденбургский. А вот сейчас, и нужно сказать, что принц Альденбургский музыку писал, но никогда не стремился к ее изданию. И под видом песни «Музыкальное сочинение», обращенное, посвященное воспитанницам императорского общества благородных девиц и училища ордена Святой Екатерины, написанное принцем Альденбургским, ну, что называется, издано и обработано Гензельтом, его другом, другом и композитором. И вот сейчас одно из произведений принца Альденбургского нам исполнит студентка Педагогического университета имени Герцена Оксана Крынина. Нужно сказать, что Оксане пришлось потрудиться, прежде чем найти ноты принца Альденбургского. Так в интернете их нет, и не в каждой библиотеке они имеются. Так что вот паркоролу принца Альденбургского исполнит Оксана Крынина. Большое спасибо, Оксана. Дело в том, что я сама впервые в жизни слушаю музыку принца Петра Георгиевича Альдмурского. Я много раз читала, слышала, что есть такая музыка, но слушала ее впервые. Я думаю, что многие из вас тоже, наверное, да? Так что звучала музыка принца Петра Георгиевича Альдмурского, служившего и командовавшего лейб-гвардией Преображенским полком. Как я говорила, Петр Альденбургский прослужил 5 лет в Преображенском полку и вышел из полка с правом ношения мундира. И поэтому на многих портретах и фотографиях он запечатлен в мундире Преображенского полка. И на памятнике, который стоял принцу Альденбургскому с надписью «Просвещенному благотворителю» на Литейном проспекте около Мариинской больницы для бедных, он тоже изображен в мундире лейб-гвардии Преображенского полка. Видите? Он в мундире. Более того, Петра Альденбургского похоронили в мундире Преображенского полка на кладбище Троицы Сергиевой Приморской пустыни. А вот это еще один преображенец. Узнаете, наверное, его, да? Модест Петрович Мусоргский. Мы таким привыкли видеть Модеста Петровича на уже в зрелых годах известнейшим композитором. Дело в том, что Модест Петрович Мусоргский – профессиональный военный. Он поступил учиться в школу гвардейских подпрапорщиков, когда ему было 14 лет. Эта школа находилась на Лермонтовском проспекте. И сейчас это здание сохранилось до наших времен. И нужно сказать, что учился он там хорошо, с большим интересом. Был одним из первых учеников и дружил с товарищами. У нас есть такое распространенное представление, что в армии люди шли, как правило, по повелению своих родителей или в силу традиции, а не по собственному желанию. Только Мусоргский стал военным по собственному желанию. И вот когда он учился еще в школе гвардейских подпрапорщиков, он брал уроки музыки. Он не заканчивал консерваторию, он просто постоянно брал уроки музыки. И вот однажды он играл для своих юных друзей-подпрапорщиков польку. Эта полька очень понравилась его учителю музыки, и он обратил на нее внимание, и решили эту польку издать. И вот полька «Подпрапорщик» – это первое печатное, опубликованное произведение Модеста Петровича Мусоргского. И вот полька «Подпрапорщик», раннее произведение Модеста Петровича Мусоргского, сыграет Оксана Крынина. Эта полька тоже может звучать впервые, потому что ноты этой польки удалось найти только в архиве.
Thank you.
прозвучала полька «Под прапорщик». И вот после окончания школы гвардейских подпрапорщиков Модест Петрович Мусоргский поступил служить в лейб-гвардии Преображенский полк. Самый привилегированный, самый первый полк России. И нужно сказать, что в этом полку он нашел и сразу же подружился с молодыми офицерами, которые тоже много и серьезно занимались музыкой. И вот молодые офицеры вместе пели, вместе играли на музыкальных инструментах. И один из молодых офицеров познакомил Мусоргского сначала с Дорогомышским, а потом с Балакиревым и Кюи. И вот так постепенно образовалось содружество композиторов, которое вошло в историю под названием «Могучая кучка». Но я хочу обратить ваше внимание на то, что почти все члены этой «Могучей кучки» были русскими офицерами. Допустим, Римский-Корсаков Николай Андреевич был морским офицером и закончил морской кадетский корпус у нас здесь на набережной. А Цезарь Кюи был генерал, ученый и артиллерист, автор многих научных трудов по военному делу. Ну а Александр Порфирьевич Бородин, член «Могучей кучки», был военным врачом и известнейшим химиком. И вот с Бородиным Мусоргский познакомились на дежурстве в военном госпитале. Бородин был дежурным врачом, а Мусоргский был дежурным офицером. И вот тогда Бородин уже потом написал воспоминания о молодом Мусоргском. Он писал, что... что Мусоргский в ту пору был изящным, точно нарисованным офицериком в мундире с иголочками, с безупречными манерами, и дамы ухаживали за ним. И нужно сказать, что служил Мусоргский в полку недолго, вышел из полка, но, в общем-то, конечно, связь с военным миром он сохранял в течение всей своей жизни. И скончался Мусоргский в Николаевском военном госпитале на Суворовском проспекте. И вот в 1916 году, уже во время Первой мировой войны, перед самой революцией, перед зданием Николаевского кавалерийского училища, в которое была преобразована школа гвардейских подпрапорщиков на Лермонтовском проспекте, в 1916 году поставили памятники наиболее известным своим выпускникам. И эти выпускники проставились не на военном поприще. Там стоял памятник Семену Тиншанскому, стоял памятник Лермонтову и памятник Модесту Петровичу Мусоргскому, на котором написано «Выпуск 1859 года», если отсюда я вижу. Так что выпускник Николаевского кавалерийского училища Модест Петрович Мусоргский. Нужно сказать, что в годы советской власти там оставался лишь памятник Лермонтову, а Семенова Тиншанского и Мусоргского снесли. И лишь совсем недавно, в конце прошлого века, после падения советской власти, перед зданием кавалерийского училища, был восстановлен памятник Модесту Петровичу Мусоргскому. А вот эта вот церковь Николаевского военного училища, которая совсем недавно открылась для обозрения, просто снесли склады и стены, которые стояли перед ней, и эта церковь сошествия Святого Духа, это церковь, на клиросе которой пел молодой Модест Петрович Мусоргский, Лермонтовский проспект, дом 54. Вот, простите, мне туда попало как-то так. Вот. Угу. Ну, а это, как вы узнаете, Измайловский проспект, Троицкий Измайловский проспект на Измайловском проспекте, который был специально построен для лейб-гвардии Измайловского полка, третьего по старшинству полка русской гвардии после Преображенского и Семеновского. Измайловский полк был основан в 1730 году указанием императрицы Анны Иоанновны, и указ о создании полка был подписан в подмосковном селе Измайлове, поэтому и название полка – Измайловским. И потом полк был переведен в Петербург и разместился около Фонтанки, как сказал, позади Фонтанки, за обывательскими кварталами. И перед храма увидите памятник славы. Этот памятник славы был поставлен здесь в 1886 году, к десятилетию победы в русско-турецкой войне. И памятник состоял из трофейных, настоящих турецких пушек. Но в годы советской власти был он отправлен на переплавку, и лишь совсем недавно, уже в начале 21-го столетия, установлен уже по рисункам и моделям, которые сохранились. Так что это храм лейб-гвардии Измайловского полка. На Измайловском проспекте сохранились казармы этого полка. Их много. Было всего 12 рот в Измайловском полку, и каждая улица называлась ротой Измайловского полка. В годы советской власти они стали называться красноармейскими улицами. Интересно, что было всего 12 рот, и была одна, и улицы называлась раньше «Я живу в ротах», говорили люди, да? И одна была улица, которая называлась «Заротная», да? Там жила заротная команда полка. Заротная команда – это писари, музыканты, кто не подлежит, ну, кто не несет строевой службы, но все равно служит в Измайловском полку. И вот эта улица была названа сейчас 13-я Красноармейская, когда 13-я рота не было, конечно, в Измайловском полку. А напротив Измайловского собора находится вот этот большой красивый дом, похожий на дворец. Этот дом был построен, начато строительство в самом конце XVIII века. Этот дом занимает целый квартал от набережной Фонтанки до Первой Красноармейской. Этот дом принадлежал полковнику Горновскому, который развернул такое большое строительство и предполагал когда-нибудь потом этот дом продать кому-нибудь из великих князей. Но до окончания строительства Горновский не дожил, и дом оказался недостроенным. Когда дом этот достроили, то его дом передали под квартиры офицеров лейб-гвардии Измайловского полка. И в Измайловском полку всегда говорили, что живет в доме Горновского. Именем Горновского была названа ближайшая к дому улица, переулок Горновского. В годы советской власти этот переулок стал советским переулком. Да? И вот дом Горновского, в общем-то, конечно, ушел из нашей памяти. Хотя на этом доме, смотрите внимательно, изображена воинская символика барельефа на последнем, предпоследнем, предпоследнем этажах. И, конечно, Измайловский полк можно назвать одним из самых литературных полков русской императорской гвардии. Там служило столько замечательных людей, что даже, в общем-то, за это короткое время я не смогу об этом вам рассказать подробно. Но первое имя, которое мы сейчас увидим, это Василий Львович Пушкин, родной дядя Александра Сергеевича Пушкина. Дело в том, что он со своим братом Сергеем Львовичем, отцом Сергея Александра Сергеевича, были записаны еще детьми в лейб-гвардии Измайловский полк, а начали служить они одновременно в 1791 году, хотя разница в возрасте у них была 4 года. И прослужили они в полку 5 лет. Причем Сергей Львович потом продолжил службу еще в егерском полку. И прослужив в гвардии 5 лет, Василий Львович в гвардии опять же познакомился со многими гвардейскими офицерами и начал печатать свои стихи, баллады, сонеты, басни в разных литературных изданиях. Нужно сказать, что Василий Львович был первым литературным поэтическим наставником Пушкина, и поэтому Пушкин называл его «Парнасский мой отец». И они в детстве вели такую шутливую стихотворную переписку между собой дядя и племянник. Вот именно дяде было доверено проводить 12-летнего Пушкина из Москвы в Петербург, Пушкины тогда жили уже в Москве, для определения в Царскосельский лицей. И после определения в Царскосельский лицей дядя остался еще на полгода в Петербурге и увлекся светской жизнью, посещал различные литературные салоны. И посетил даже однажды заседание в Российской Академии Наук, где он был обвинен публично в преклонении перед иностранной культурой и в безверии. Это обвинение оказалось столь серьезным, что дядя Пушкина решил на это обвинение ответить стихами. Эти стихи сейчас прочитает Георгий Алексеевич.
Неужели оттого моя постражит вера, что я подчас прочту две сцены из Вольтера. Я христианином, конечно, быть могу, хотя французских книг в камине и не жгу. предубеждениях нет святости немало. Они мертвят на шум и варварство начало. Ученым бы не грех, но грех во тьме ходить. Невежда может ли отечество любить? Не тот в стране родной сердце питает, кто хвалит все свое, чужое презирает.
Как актуально звучат эти стихи в наше время, да? Ведь правда? Я сейчас скажу предисловие маленькое. Когда Пушкин заканчивал лицей, то он решил идти в гусары. Он решил, что раз дядя и отец его служили в гвардии, то и он должен. А дело в том, что гусарский полк стоял тогда в Царском селе, где находился Царскосельский лицей. И Пушкин был знаком со многими молодыми гусарскими офицерами. И вот, возымев желание пойти в гусары, Пушкин сначала обратился к отцу. Но отец не одобрил желание Пушкина, отговорился с тем, что гусару служить слишком дорого, ведь обмундирование и содержание офицеры должны были иметь от себя. И тогда Пушкин обратился к дяде, к своему парнасскому отцу, с такими стихами.
«Скажи, парнасский мой отец, неужто верных муз любовник не может нежный быть певец и вместе гвардии полковник? Я и отвечал, будь человек, а не врагу. Парады, караул, учения, все это оды не внушит, а только душу иссушит».
Отлично. И Пушкин послушался дядю и отца, и в гусары не пошел. Но тяготение к воинской жизни у него было в течение всех... Тяготение к военным было у него в течение всей жизни. Среди его друзей было много гвардейских офицеров. Более того, герои многих его прозаических произведений – гвардейские офицеры. Ну, вспомним, допустим, Петруша Гринева, да? Из «Капитанской дочи». Из «Капитанской дочки». Дубровский, бывший гвардейский офицер, и сын, и отец, все служили в гвардии. Ну, вы помните, наверное, как начинается «Капитанская дочка», какими словами, да? Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Дело в том, что в конном полку служили потом два сына Пушкина, Александр и Григорий. А вот в повести Белкина герои этих повестей сплошь все гвардейские офицеры. Вспомни «Метель», да? И первый возлюбленный, который попал в метель, Владимир, был офицером. И второй возлюбленный, главной героиня, тоже офицер. Ну, а станционный смотритель, сам Самсон Вырин, в молодости служил, был унтером Измайловского полка. А соблазнитель, который увез его любимую дочку Дуняшу, был гусарским офицером. Действительно, в общем-то, гвардейские офицеры, в общем-то, всегда присутствовали в произведениях и в жизни Пушкина. Но нужно сказать, что с дядей у Пушкина потом уже в возрасте складывались не такие близкие отношения, как в детстве. И когда произведения дяди иногда принимали за произведения Пушкина, то Пушкин очень сердился. Следующий офицер Измайловского полка – Федор Николаевич Глинка, да? Дальний родственник Михаила Ивановича Глинка, композитора, которого мы все знаем. А вот Федора Николаевича чаще всего знают немногие. Но вот действительно был военный человек по призванию. Он закончил первый кадетский корпус. Он воевал в волне 812 года, дошел с боями до Парижа. И все годы своей воинской службы он вел дневник, он писал письма. И самая известная его книга – это «Письма русского офицера». Эти письма были написаны не за письменным столом, не в отдельном кабинете, а во время боевых действий, во время стоянок он писал эти замечательные письма воспоминания. И эти письма пользовались необыкновенной популярностью в России. Было несколько переизданий, и молодежь наизусть заучивала кусочки прозы из его писем Федора Николаевича Глинка. И даже Виссарион Григорьевич Белинский писал: «Русскому человеку стыдно не читать писем русского офицера». Вот обложка этих писем. Почему-то, простите, перепутали. Вот. Письма русского офицера. И нужно сказать, что в Измайловском полку Глинка служил более 10 лет. До этого служил в других полках. Он был личным адъютантом, Милорадовича. И когда Милорадович был назначен потом генерал-губернатором Санкт-Петербурга, то Федор Глинка был у него офицером для особых поручений и жил на Дворцовой площади в здании главного штаба. И Федор Глинка увлекался литературой с детства. Он сам писал стихи, среди его знакомых было много очень известных поэтов. И Пушкин очень тепло отзывался о Федоре Глинке. Он дружил и с Жуковским, и Крыловым, с Дельвигом и Гнедичем. Более, можно сказать, что Федор Глинка был участником многих обществ, литературных и в то же время политических тайных обществ. Но декабристом он не был, хотя очень был хорошо знаком с людьми этого круга. И когда его спрашивали, а почему Пушкина не взяли в тайное общество, то Глинка ответил: это овцы стадятся, а лев ходит один. И вот когда случилось восстание 14 декабря 1825 года, Глинка не одобрил это восстание, но тем не менее он сам был арестован и просидел в Петропавловской крепости 3 месяца за свое знакомство с декабристами. И просидев 3 месяца в Петропавловской крепости, он там писал стихи. И самое, наверное, известное ему стихотворение, которое стало русским романсом, который, безусловно, все хорошо знают. «Не слышно шуму городского». Это называется «Песня узника», да? «Не слышно шуму городского, за Невских башнях тишина». Вот там, просидев 3 месяца, Федор Николаевич написал эти замечательные стихи. Сейчас мы послушаем этот романс, произведение Дмитрия Хворостовского, который сегодня скончался.
Засыпать этот замечательный романс. Угу.
И сейчас стихотворение Федора Глинки прочитает Георгий Алексеевич. И вы, слушая стихотворение, узнаете в нем текст еще одного знаменитого русского романса.
Сон русского на чужбине. Эпиграф. Отечество и дым нам сладок и приятен. Свеча чуть теплее загорала. Камин дымяся погасал. Мечта мне что-то напевала, и сон меня отвлекал. Уснул, и вижу я долину в наряде праздничном весны, и деревенские картины заветной русской страны. Играет рок, звенят все вницы, и гонят парни и девицы свои стада на влажный луг. Уж веял, веял теплый дух весенней жизни, свободы от долгой крутой зимы. И рвутся из своей тюрьмы, и хлещут с гор текучей воды. Пловцов бородатых на стругах несется с гулом отклик долгий, и широко гуляет Волга в заповедных своих лугах. Поляны муравы одели, и вместо пальм и пышных роз густеют молодые деревья, и льется запах от берез. И мчится тройка удалая в Казань, дорогой столбовой, и колокольчик дар валдая гудит, качаясь под дугой. Молодой ямщик бежит с полночи, ему сгрустнулось и спешит, и он запел про ясные очи, про очи девицы души. Ах, очи, очи голубые, вы иссушили молодца. Зачем, о люди, люди злые, зачем разрознили сердца? Теперь я горький сиротина, и вдруг махнул по всем отрвен. И чужеземная, но я расстался с милым сном. И чужеземная картина стояла точно предо мной. И немецкий город, все красиво. Но я в раздумье молчалива.
Да. Сейчас. Вы, конечно, узнали слова знаменитого русского романса «Вот мчится тройка удалая». Федор Николаевич Глинка потом выделил эту часть стихотворения, немножко изменил, и теперь этот роман исполняется чаще всего, когда его исполняют, говорят, что стихи народные и музыка народная. Но вы вспомните теперь, что стихи написаны были полковником лейб-гвардии Измайловского полка Федором Николаевичем Глинкой. И, конечно, Измайловский полк – это, безусловно, знаменитые измайловские досуги, которые прославили его, наверное, на всю Россию. И начиная с небольших литературных вечеров, где люди собирались и читали стихи, они 20 лет сияли на горизонте петербургской культурной жизни. И быть приглашенным на измайловские досуги считалось большой честью. Измайловские досуги прекратили существование только в начале Первой мировой войны. И поскольку с Георгием Алексеевичем мы полтора года тому назад делали отдельную программу об измайловских досугах, то мы сейчас эту часть нашей лекции опустим, и во второй части лекции мы будем говорить об офицерах-поэтах конно-гвардейского и гусарского полков. Так что спасибо за внимание. Объявляется перерыв. Перед нами на экране манеж лейб-гвардии конного полка, который находится на Исаакиевской площади, конногвардейский манеж. Сейчас это здание больше известно как центральный выставочный зал. Там проходят различные выставки. Но это мы при этом не всегда помним, что это манеж старейшего кавалерийского гвардейского полка, конного полка, который был основан в 1730 году по указу императрицы Анны Иоанновны. И первоначально в Петербурге казармы конного полка находились в литейной части города, где потом находились казармы уже кавалергардского полка. А вот конный полк в царствование Павла I переехал, переехал на Исаакиевскую площадь. Вот храм конногвардейского полка во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Он стоял на нынешней площади Труда, там, где сейчас подземный переход, совсем недалеко от Благовещенского моста. Благовещенская площадь, Благовещенский мост. Это все относилось, это все названо по названию храма конногвардейского полка. Этот храм был снесен в годы советской власти, уж в 20-е годы считалось, что он мешает трамвайному движению. Хотя нужно сказать, что трамвайное движение в обход храма было проложено здесь еще до революции. Вот это вот трехэскадронный корпус конногвардейского полка. Сейчас здесь находятся различные учреждения, банки, рестораны. Есть даже музей русской водки, который посетила, в общем-то, желая попасть в казармы конного полка. Но удивительно, что есть музей русской водки, а музея истории конного полка нигде у нас нету. И вот эти длинные казармы тянутся вдоль конногвардейского проспекта. Удивительно, что с той стороны этих казарм сохранились деревянные ворота от конюшен конного полка, где раньше стояли действительно что вороные кони конного полка. Потому что у каждого полка кавалерийского была раньше своя порода и свой цвет коней. Так вот, конногвардейцы всегда были на вороных конях. И вот с той стороны конногвардейского бульвара проходит ныне улица Якубовича или переулок Якубовича. Якубович действительно был офицером, но не армейским. Он был не гвардейским, он за буйный нрав был разжалован из гвардейских полков в армейские. И в конном полку он никогда не служил. Если уж называть эту улицу именем декабристов, то, конечно, нужно было назвать именем князя Александра Адоевского, который действительно служил в конном полку. А улица Адоевского у нас почему-то находится на Васильевском острове. Хотя к Васильевскому острову князь Адоевский не имел никакого уже отношения. Вот так выглядел храм конного полка со стороны Мойки. Справа находится сейчас университет космического аэропереборостроения. И над главным входом в это здание до сих пор сохранились символика конногвардейцев. Ружья, латы, мечи. И в этом здании находилось офицерское собрание лейб-гвардии конного полка. А вот это сейчас находится на месте, там, где стоял храм конного полка. Вот мы сейчас, нужно сказать, что там под конным полком были похоронены еще несколько командиров этого полка, могилы которых были разрушены в ходе строительства подземного перехода. То, что мы сейчас ходим по месту разрушенного храма. И вот первый офицер-поэт, имя которого мне хочется упомянуть в конном полку, это князь Александр Иванович Адоевский. Самое известное его стихотворение – это ответ Пушкину на знаменитое послание в Сибирь «Струн вещих пламенные звуки». Дело в том, что Александр Адоевский совсем молодым человеком служил в конном полку. На момент восстания декабристов ему было 23 года, он принимал активное участие в восстании декабристов. За это он был осужден, сослан в Сибирь, на каторгу. Из каторги он поэтическими словами ответил Александру Сергеевичу Пушкину. Это, наверное, самое знаменитое его стихотворение, но Адоевский писал еще и другие стихи, в том числе и религиозного содержания. У него, допустим, есть такое стихотворение «Старица-пророчица» и стихотворение «Зосима». Но вот сейчас самое знаменитое стихотворение князя Адойского прочитает Георгий Алексеевич. Это все знают. Тем не менее.
Трун речи в пламенные звуки до звука нашего дошли. Мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели. Но будь спокоен, барс, себя не своей судьбой гордимся мы. Мы за затворами тюрьмы в душе смеемся растворять. Не пропадет наш скорбный труд, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ берется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободу. Она нагрянет на горе, и радостно вздохнет народ. Что мы
делаем? Да. И тем не менее, несмотря на такие стихи, современники вспоминали об Александре Адоевском как удивительно скромном и обаятельном человеке, который не придавал значения своему поэтическому дару, никогда стихов не записывал, и стихи его записывали друзья, собирали для того, чтобы потом где-либо издать. Нужно сказать, что многие гвардейские офицеры писали стихи, но мало кто стремился их к публичному печатанию. Писали стихи для себя, для родственников. Стихи писали барышням в альбом. К печатанию не стремились раньше люди, как сейчас у нас все стремятся почему-то сразу, написав стихотворение, сразу его напечатать. И нужно сказать, что двоюродным братом князя Адоевского Александра Ивановича был известный философ и писатель, музыкант, князь Владимир Федорович Адоевский, написавший сказку известную «Городок в табакерке». А еще родственником князя Адоевского был Александр Сергеевич Грибоедов, который, к слову сказать, тоже был военным. Он был гусаром и служил в московском гусарском полку. И вот такие слова он писал своему брату Александру Адоевскому на каторгу и в Сибирь. Он писал: «Саша, Саша, кто завлек тебя в эту погибель? Кто этот сумасбродный заговор? Кто тебя погубил?» И в это же время одновременно с Адоевским в конном полку служил другой молодой человек, который был на 2 года моложе Адоевского. Это Алексей Степанович Хомяков. Он служил в конном полку недолго, он служил там в течение 3 лет, но, тем не менее, годы его службы совпали как раз с восстанием декабристов. Несмотря на то, что он знал всех декабристов, которые были членами тайных обществ, Алексей Хомяков декабристов не был. И тогда он, как мог, он противился этому увлечению молодых заговорщиков и доказывал, пытался доказать им, что всякий бунт, особенно военный, совершенно безнравственен. И что своим восстанием, что дело вооруженного восстания – это не дело свободы, а дело насилия. Насилие облагодетельствует русский народ. И вы помните, что декабристы тоже планировали уничтожить царскую семью. И, конечно, Хомяков известен как религиозный философ, как основатель славянофильства. Но он при этом был еще и поэтом, и даже художником. Перед нами автопортрет Алексея Степановича Хомякова. И писал он в основном стихи патриотические и философские. Но раз самый известный его стих четверостишие, который знают многие. «Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг – терпение, любви и мольбе». Но вот сегодня Георгий Алексеевич прочтет стихотворение Хомякова совершенно личное. Оно называется «К детям». Эти стихи написаны были на смерть его 2 старших сыновей. Дело в том, что в октябре 1838 года одновременно в одну ночь скончались его 2 старших сына, младенца. Степан 1,5 лет и Федор нескольких месяцев от рождения, они скончались от дифтерита. В одну ночь отец потерял 2 детей. Вот что он пишет по этому поводу.
«Бывало, глубокий полуночный час, малютки, приду любоваться на вас. бывало, люблю вас крестом знаменать, молиться, да будет на вас благодать, любовь и вершителя Бога. Тебе смиренно в ответский покой, подумать о том, как вы чистой душой надеетесь в долгих и счастливых дней для вас, беззаботных и милых детей, как сладко, как радостно быть. Тебе прихожу я, где темнота, нет с помощью жизни, кроватых стар. В лампаде богатство беконный свет, мне грусть, малюток моих уже нет. Теперь так больше сорвется, что здесь, в глубокий полуночный час, молитесь о том, что молился о вас, о том, что любил вас Христом знаменать. Молитесь, да будет и с ним благодать, любовь и любителя.
Нужно сказать, что после смерти этих двух старших мальчиков, младенцами, у Хомякова родилось еще 7 детей. Но на тот момент он потерял сразу двух единственных своих сыновей. И еще одно стихотворение Хомякова мне хочется вам прочитать. «В час полночного молчания, отогнав обмана снов, ты вглядись душой Писания галилейских рыбаков, и в объеме книги тесной развернется пред тобой бесконечный свод небесный». Лучезарной красой. Вот Алексей Степанович Хомяков, тоже офицер лейб-гвардии конного полка. И еще один человек перед нами. Это, может быть, мало кому известная фамилия. Это барон Константин Карлович фон Штекельберг. Потомственный конногвардеец. В конном полку служил его отец и четверо родных братьев. Более того, он даже был женат на дочери конногвардейца. Он автор замечательной книги, которая называется «Полтора века конной гвардии», написанной простым ясным языком для нижних чинов конного полка. Считалось раньше тогда, что каждый солдат должен знать историю своего полка. И вот этот язык простой и ясный, предназначенный для нижних чинов, он теперь удивительно только и понятен нам. Эта книга предназначена была для чтения в казармах конного полка, предполагая, что один более грамотный солдат будет читать другим, менее грамотным. И книга началась с такого обращения «Братцы, конногвардейцы». И потом было такое напутствие в этой книге: «Слушайте же, братцы, и не забывайте». Эту книгу прочла с удовольствием, с легкостью, потому что читать книги по военной истории мне, как женщине, все-таки было сложновато. Но вот книга барона Штекельберга написана как раз для моего женского восприятия. Нужно сказать, что барон Штекельберг прекрасно играл на разных инструментах. Он сочинял музыку, собирал редкие старинные музыкальные инструменты и заведовал придворным оркестром. И на основании им созданного объединенного оркестра конногвардейского и кавалергардского полков был создан государственный симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Это действительно рождено было, в общем-то, из полков кавалергардского и конногвардейского. Но об этом сейчас тоже редко кто вспоминает. И нужно сказать, что по инициативе барона Штекельберга был открыт первый музей старинных музыкальных инструментов, который разместился в Шереметьевском дворце на Фонтанке. А вот самое известное произведение барона Штекельберга – это романс «Замело тебя снегом, Россия». Этот романс используется у нас в качестве заставки к передаче Даниила Петрова «Семейные детективы». Все помнят этот романс, но в передаче не объявляется, кто автор стихов и автор музыки. Так вот, автором стихов был Филарет Иванович Чернов, писатель, поэт, живший в начале 20 века. Эти стихи были написаны в 1918 году в ответ на разруху, послевоенную, послереволюционную, которая произошла в России. Эти стихи были напечатаны в одной московской газете, попали за границу, где барон Штекельберг был уже в эмиграции, и положены на музыку. И этот романс «Замело тебя снегом, Россия» стал очень популярным среди русской эмиграции. В России он стал известен лишь совсем недавно. И вот сейчас романс «Занесло тебя снегом, Россия» на стихи Филарета Дроздова и на музыку барона Штекельберга исполнит Надежда Плевицкая, известная певица в русской эмиграции. Очень часто даже в интернете можно найти такую ошибку, что слова Филарета Чернова и музыка Филарета Чернова, но на самом деле это ошибка, потому что Филарет Чернов музыку не писал, он даже с нотами был мало знаком. Так что музыка барона Константина Карловича фон Штекельберга. На этой фотографии изображен придворный оркестр, который играл в зале дворянского собрания, да, нынешний концерт Золотой филармонии имени Шостаковича. И внизу у сцены стоит человек в военной форме. Это и есть барон Константин Карлович фон Штекельберг. Вот фотография барона Штекельберга уже более во взрослом состоянии, более возрасте. Он прошел довольно долгую жизнь и после революции был вынужден эмигрировать. А вот это вот реклама «Музыкальные пятницы» барона Штекельберга, которая проходит сейчас в Шереметьевском дворце на Фонтанке. «Музыкальные пятницы» барона Штекельберга, когда музыка исполняется на старинных инструментах или на их точных копиях из коллекции барона Штекельберга, который хранится в этом музее. Это очень интересные концерты, и вход у них, цена у них вполне доступная. 200 рублей, а пенсионерам даже есть скидка. И это вот я так увлеклась бароном Штекельбергом, то, что буквально года два регулярно посещала музыкальные пятницы барона Штекельберга в Шереметьевском дворце, и ни капли об этом не жалею. Это прекрасная музыка в прекрасном исполнении. Действительно, в общем-то, имена забытые русских офицеров постепенно возвращаются к нам. Это полковник Лейб-гвардии конного полка. Ну а сейчас мы переходим к полку следующему. Этот храм, Софийский собор, находится в Царском селе. И это храм Лейб-гвардии гусарского полка. Дело в том, что гусарский полк стоял в Царском селе. И гусарских полков в России было немало. Были, допустим, известны Гродненский гусарский полк, Московский, Ахтырский, Иркутский. Но Лейб-гусарский был один. Как я уже говорила, что в Лейб-гвардейские полки переводили самых лучших офицеров и даже самых лучших солдат. И вот Лейб-гусарский полк был создан в царствовании Екатерины II из разных гусарских полков. Гусары – это вообще-то легкая конница. И это Софийский собор, который тоже сейчас не воспринимается как храм гусарского полка. Но совсем недавно, уже в этом веке, на территории собора был поставлен памятник Лейб-гвардии гусарскому полку. Это действительно очень хорошо, какое-то возобновление нашей исторической памяти. Вот сейчас наши современники даже, наверное, с трудом представляю, чем отличался гусарский от драгунского, от уланского, чем кирасирский от конно-гренадерского, кавалергарский от конно-гвардейского. Да, вот совершенно все мы полки путаем и не представляем, кто служил, какая история у этих полков. А это тоже, в общем-то, замечательная часть нашей истории, к сожалению, очень нам малоизвестная. Действительно, даже в военных училищах почему-то не преподают историю русской императорской гвардии. А вот эта казарма лейб-гвардии гусарского полка, и улица эта называется сейчас в царском селе Гусарская улица. В годы советской власти она называлась именно улица Лермонтова, но потом ее вернули снова свое название Гусарская улица в царском селе. Ну, а это перед нами самый знаменитый русский гусар Денис Васильевич Давыдов. Действительно, поэт, генерал. Этот портрет висит в галерее, военной галерее 1812 года, так как героем этой войны был Денис Васильевич Давыдов. Нужно сказать, что он был небольшого роста, и нос у него был курносый, пуговкой. И вот по этим внешним данным его даже не хотели принимать в гвардию, потому что в гвардию выбирали очень красивых людей. И все-таки, когда ему было 18 лет, он добился, чтобы его приняли в кавалергардский полк. Но прослужил он там совсем недолго, один год, так как нрав он был очень буйного и писал стихи сатирические, которые не нравились его начальству. И тогда его перевели в один из армейских полков. Но там служить ему понравилось. Он очень увлекся этим гусарскими пирушками, песнями. Писал стихи и пел их сам под гитару. Служил он хорошо. Его за хорошую службу его перевели снова в гвардию, но уже не в кавалергардский, а лейб-гвардии гусарский полк. И в гусарском полку он действительно служил очень хорошо и был даже назначен адъютантом генерала Багратиона. Вот перед нами генерал Багратион. Но свою любовь к сатирическим стихам, шуткам, каламбурам Денисов не оставил. И однажды в стихах он высмеял длинный нос Багратиона. Багратион обиделся, и встретив, когда Давыдова, сказал: «Вот тот, кто потешался над моим носом». Но Давыдов не растерялся и ответил, что он написал эти стихи только из зависти к его носу, так как у него у самого носа практически нет. Шутка Багратиона понравилась. И когда потом Багратиону докладывали, что ваше сиятельство, враг на носу, Багратион отвечал: «На каком носу? Если на моем, то мы успеем еще отобедать, а если на Денисовом, то по коням». Вот видите, какая разница в носах у этих двух генералов, портреты, которые висят в военной галерее 1812 года. Действительно, в общем-то, Багратион и погиб в Бородинском сражении 1812 года, и портреты их даже висят рядом, да, вот. Хотя один был адъютантом другого. И вот это уже современная картина «Денис Давыдов в бою». И действительно, гусарские атаки – это то, что привлекало, то, что он любил. Он любил воевать, да? «Я люблю кровавый бой». Знаменитые это стихи Пушкина Дениса Давыдова. Вот сейчас стихотворение «Гусар» Дениса Давыдова прочтет Георгий Алексеевич.
Ради Бога, трубку дай. Ставь бутылки перед нами. Всех наездников взывает с закрученными ушами, чтобы хором в день гремел эскадрон гусар летучих, чтоб до неба возлетел я на их руках могучих, чтобы стены от ура и тряслись, и трепетали, лучше в поле закричали, но другие горло драли, и до нас придет пора. Бурцев, брат, что за раздолье? Пунт жестокий, хор гремит. Бурцев, пью твое здоровье. Будь гусар, век пьян и сыт. Понтируй, как понтируешь. Плантируй, как плантируешь. В мирных днях не унывай. И в боях, как чай, валяй. Жизнь летит, не отранися. Не проспи ее палет. Пей, люби, да веселися. Вот мой дружеский царь.
И нужно сказать, что Отечественная война 1812 года была звездным часом Дениса Давыдова, он принимал не самое активное участие. Он возглавлял командовал партизанским отрядом. Интересно, что во время того, тогда, когда он партизанил, то однажды русские мужики чуть его не убили, приняв за француза. Дело в том, что русские офицеры между собой разговаривали по-французски. И мундиры носили очень на французские похожие. И тогда Денис Давыдов был вынужден переодеться в русский тулуп и разговаривать только по-русски, чтобы его за француза не приняли. И вот сейчас мы послушаем еще один романс, написанный на музыку, на стихи Дениса Давыдова в исполнении Александра Хачинского из знаменитого кинофильма «Эскадрон гусар летучих». Номер это четвертый. Это вот гусарская пирушка. Гусарская пирушка с картины знаменитого военного художника, баталиста Зичи, да? Нет, ну ладно, ну что ж тогда. Не записался совершенно, к сожалению, романс «Не пробуждай, не пробуждай» на стихи Дениса Давыдова. Это на стихи Константина Романова. И следующий знаменитый русский гусар, которого, наверное, все мы знаем, это Петр Яковлевич Чаадаев. Дело в том, что и Чаадаев, известный русский философ, был тоже военным. Он служил сначала в армейских частях. Он начал служить сначала в лейб-гвардии Семеновском полку, потом служил в Ахтырском гусарском полку. И в составе этого полка принимал участие в битве в войне 1812 года, в сражении, Бородинском сражении. Дошел с русской армией до Парижа. А в 1816 году его перевели лейб-гвардии гусарский полк, который стоял в Царском селе. Мы все помним, конечно, Чаадаева вот на таком портрете, самом знаменитом, но вот таким Чаадаев был в молодости. И когда он служил в гусарском полку, то в 1816 году он познакомился с Пушкиным. Пушкину было 17, Чаадаеву было 22. Познакомились они на даче у историка Николая Михайловича Карамзина, который снимал дачу, видимо, имел дачу в Царском селе. И Пушкин и Чаадаев удивительно подружились, хотя, казалось бы, такие разные люди. И Чаадаев оказал очень большое влияние на Пушкина. Есть немало стихотворений, посвященных Пушкину. Он очень ценил его оригинальный ум. И даже когда он писал Онегину, в Евгении Онегине есть такая строчка: «Второй Чаадаев – мой Онегин». Да? Действительно, прототипом Онегина в какой-то степени являлся Петр Яковлевич Чаадаев. Он очень ценил ум, образованность, оригинальность мысли Петра Чаадаева и несколько стихотворений написал, посвятил ему. И вот одно из них: «Он вышний волею небес, рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, в Ахфинах переклес, а здесь он офицер гусарский». И нужно сказать, что Чаадаев тоже был хорошо знаком с кругом декабристов. Он был знаком, бывал на заседаниях некоторых тайных обществ, но в декабристском движении участия не принимал. Более того, он резко осуждал восстание декабристов и считал, что это вооруженный переворот, попытка вооруженного переворота откинула Россию на полвека назад, затормозило проведение реформ. И Николай I, который вступил на престол в день 14 декабря, сказал, что пока я на троне, в России революции не будет. И начал проводить, как мы сейчас бы сказали, реакционную политику. И еще, безусловно, Чаадаев известен своими знаменитыми философическими письмами, да, которые были, были адресованы одной даме. Всего было 8 писем. Это была первая в России попытка философии истории. Эти письма были запрещены, потому что слишком резкая критика была тут в этих письмах на русскую действительность, и Чаадаев был объявлен сумасшедшим. Но существует такая легенда, что когда врач приходил освидетельствовать его на предмет сумасшествия, то врач говорил такие слова, что если бы не моя жена, не мои 6 детей, то я бы вам тут сейчас сказал, кто из нас сумасшедший. И хотя Чаадаев стихов не писал, но философические письма написаны таким ярким, таким образным языком, что они были разобраны на цитаты, и все цитаты из философических писем Петра Чаадаева прочитает Георгий Алексеевич.
Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим тем из них, которые как бы не входят в составную часть человечества, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Что нужно для того, чтобы ясно видеть и смотреть сквозь самого себя? Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнений. Бог времени не создал, Он дозволил его создать человеку. Я люблю мое Отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится своими идеями. Надеяться на Бога, надеяться на Бога, есть единственный способ в него верить. И потому что не молится,
следующий знаменитый гусарский офицер лейб-гвардии гусарского полка Михаил Юрьевич Лермонтов. Он в 18 лет по собственному желанию поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. Да, где потом учился Мусоргский. И это желание удивило многих его знакомых, так как в нем тогда уже видели поэта и считали, что воинская служба поэту будет слишком тягостна. Но тем не менее Лермонтов поступил в эту школу, гвардейский подправку, учился там хорошо, дружил с товарищами, хорошо ее закончил и написал такую шутливую молитву юнкера. «Царю небесный, спаси меня от куртки тесной, как от огня. От маршировки меня избавь, пародировки меня не ставь». Это шуточная молитва молодого Лермонтова. И вот когда Лермонтов после окончания этой школы был произведен в офицеры в декабре 1834 года, то в первый же день, когда он одел на себя офицерский мундир лейб-гвардии гусарского полка, он тут же поехал на бал. То есть светскую жизнь Лермонтов очень ценил. И поскольку те времена были мирные, Россия войны не вела, то служба гвардейских офицеров сводилась к караулам, дежурствам, маршировкам и парадам. Остальное время офицеры занимались, в общем-то, светской жизнью и своей собственной личной частной. Честно, Лермонтов жил в Петербурге у бабушки. И прослужил он в гусарском полку сначала почти ровно 3 года. Но когда в 1937 году, после смерти Пушкина, он написал свое знаменитое стихотворение «На смерть поэта», то это стихотворение Николаю II не понравилось. Этому стихотворению предшествовал эпиграф с такими словами: «Отмщение, государь, отмщение». И знаменитые слова: «Вы жадные толпой, стоящие у трона, свободы, гения, славы палачи», тоже не одобрил государь Николай I. Прочитав стихи, он сказал: «Приятные стихи, нечего сказать», и отправил Лермонтова в ссылку. Из гвардейского полка он был переведен в армейский полк на Кавказ. Там некоторое время он принимал участие в военных действиях, познакомился с Адоевским, да, вот, князем Адоевским, посвятил память его стихотворения «Я знал его, мы странствовали вместе в горах Кавказа». Но тогда, в первую ссылку, он прослужил там совсем недолго, менее года. Хлопоты бабушки Арсеньевой перевели того, что через год ее любимого внука Мишеньку снова вернули в Лейб-гвардии гусарский полк. Он снова прослужил там еще 2 года. Но за дуэль с Барантом в 1841 году он снова был переведен в армейский полк и отправлен на Кавказ. Но из этой вынужденной ссылки кавказской он не раз возвращался к бабушке и в Петербурге появлялся на балах. Появлялся на балах в мундире уже армейского офицера, который очень резко выделял его среди толпы гвардейских офицеров. И это считалось большой дерзостью. Но потом была дуэль с Мартыновым, которая привела к смерти Михаила Юрьевича Лермонтова. И нужно сказать, что сейчас была в советские годы советской власти улица Лермонтова в Царском селе, сейчас которая называется Гусарская. И на Лермонтовском проспекте, дом номер 54, у здания школы Николаевского кавалерийского училища, которое было основано на базе школы гвардейских подпрапорщиков, вот в этой школе перед самой революцией был открыт музей Лермонтова, который создали ученики этой школы. И перед зданием тоже был поставлен памятник Лермонтову. Но дело в том, что в этой школе Лермонтов никогда не учился. Он учился в том здании, которое стояло на месте Мариинского дворца на Исаакиевской площади, на мойке у Синего моста. Вот там, где Мариинский дворец, была школа гвардейских подпрапорщиков. Но поскольку там памятник Лермонтову не поставить, школы там гвардейских подпрапорщиков уже давно-давно нет, поставили на Лермонтовском проспекте. И этот памятник стоит сейчас там до сих пор. Ну и это еще один офицер Лейб-гвардии Измайловского полка. Звали его князь Владимир Павлович Полей. Он был сыном великого князя Павла Александровича от второго марганатического брака. И по желанию отца он тоже стал военным, поступил в пажеский корпус. И Первая мировая война застала его 18-летним юношей. Нужно сказать, что в январе 1915 года ему исполнилось 18 лет, а в феврале этого же года, 1915, он был уже на фронте, он воевал. И он с детства писал стихи. И стихи всегда поражали какой-то не юношеской глубиной и серьезностью. И он еще был замечательным переводчиком. Он дружил со своим двоюродным дядем Константином Константиновичем. И уже находясь в окопах на фронте Первой мировой войны, он сделал перевод «Царя Иудейского», знаменитой драмы Константина Константиновича, на французский язык. И когда он явился Константину Константиновичу читать эту драму на французском, то Константин Константинович сначала с недоверием отнесся с перевода столь юного, 18-летнего поэта. Но когда князь Полей прочел ему свой перевод, то Константин Константинович заплакал, сказал, что другого переводчика он не желает. И дал знать Париж, что другого переводчика он больше не ищет. Но, к сожалению, этот перевод на французский князя Владимира Полея утрачен и был исчез в годе революции и войны, и нигде так и не был опубликован, лишь в воспоминаниях великого князя Константина Константиновича. Он писал свои стихи в окопах на войне и в конвертах присылал их домой своим родственникам. И сейчас произведение князя Владимира Павловича Полея прочитает Георгий Алексеевич. Дело в том, что великий князь прожил всего лишь 21 год. Обратите внимание, что это стихи очень-очень молодого человека.
Солдатского кладбища. Мягко разосланы дёрны квадратики. Намазаны чьей рукой. Спит такой. Спит солдат. Вам здесь простор и покой. Небо над вами сияет безбрежностью, тихо мечтает поля. Вас предела с материнской нежностью, как утирая себя. Русь защищая, ребята бывалые, долго дрались с врагом, спите на имя, спит
ставлю под деревянным крестом. Жертвы борьбы с лицемерной державой вы не покинуты нас. Вечную память, вечную славу русских культур. Все за милосердие. Все за милосердие. Верно. Ангелы земные. Добрые и кроткие, грустные немного. Вы бальзам, пролившие на сердца больные. Вы подруги светлые, данные от Бога. Вам благословение, сестры, души, стало. Кровно расцветшие там, на поле битвы. И в крестов пьяни ярко-ярко алк, тихо принимавшие раны. Молитва вольна. Обрати меня, Боже, от страха и пули. И дай мне быть сильным душой. В моем сердце порывы добра не заснули. Я так мог, что хочу не хочу, но всюду, во всем я остаюсь. И спаси меня, Боже, от раны смертельной, как спас от житейского зла, чтобы шел я дорогой смиренной и дельной, чтоб пленялась душой красотой, душа красотой без сведений и творческой силы всего. Но коль родины верным и преданным сыном пойду я Христовым бою, дай рабу твоему умереть с христианином, и пускай уже чувствует простятых причин, прославит он Бога.
В марте 1918 года Урицкий велел всем членам семьи Романовых явиться в ЧК. И вот, несмотря на то, что князь Владимир Полей не носил фамилию Романовых, он тоже был вынужден явиться в ЧК. И тогда Урицкий предложил ему подписать бумагу, в котором он отказывался от своего отца, великого князя Павла Александровича. Конечно, понятно, что Владимир Полей такой бумаги не подписал. И тогда он был выслан далеко от Петербурга, в город Алапаевск. Там он встретился со своими другими родственниками, тремя старшими сыновьями Константина Константиновича, Игорем, Иоанном и Константином, и великой княгиней Елизаветой Федоровной со своей верной инокиней Варварой. И последние два месяца жизни они провели вместе в заточении. Последняя телеграмма от князя Полея родным гласила, что перевезен на тюремный режим и солдатский паёк. Князь Владимир Павлович Полей претерпел мученическую кончину вместе с Елизаветой Федоровной, тремя князьями Константиновичем и великим князем Сергеем Михайловичем. Он сброшен был в июле 1918 года в заброшенную шахту под Алапаевском. Они были сброшены туда ранеными и живыми. И когда через некоторое время пришла туда русская армия, то нашли их тела, явно свидетельствуя о том, что они были живы на дне этой страшной шахты, что Елизавета Федоровна перевязывала князю Иоанну раны своим апостольникам, и что Владимир Полей, тело его было найдено в сидящем состоянии. То есть он жил еще в яме и претерпел смерть мученическую от голода, ран и страданий. И русская зарубежная церковь причислена алапаевских мучеников к лику святых. Здесь направо от вас стоят мученики алапаевские, да? Елизавета Федоровна, инокиня Варвара. И вот посередине стоит наверху три княжа Константиновича и между Сергеем Михайловичем князь Владимир Павлович Полей. И вот от князя Владимира Павловича Полея им хочет сделать одно небольшое, но очень важное дополнение Ирина Савельевна Вербловская, присутствующая у нас сейчас. Буквально 3 минутки займет выступление Ирины Савельевны.
Анатолий Крючковин. когда стало известно, что его перевели, сначала он был арестован здесь, что перевели его в Алапаевск, он ему написал письмо. Это письмо сохранилось. Оно опубликовано в работах Кони, где он пишет, что он понимает, что эти страдания должны будут вызвать у него еще новые стихи, потому что у него большое будущее. Он выражает ему не только большое сочувствие, но уверен в том, что он обогатится этими страданиями и его встретят, вернувшегося, с еще большей любовью, если это возможно, пишет он так, чем любит его сейчас, хотя сейчас, значит, его очень любит. Вот. Но когда стало известно, я не уверена, что эти подробности были известны, но когда стало известно, что он погиб, он был приглашен, Кони был приглашен на день рождения 17-летней молодой девушки, он пишет Кони: «К несчастью, я не могу прийти вас лично поздравить, чувствую себя очень нехорошо», в скобках. «Душа моя подавлена горем и тоской, и боясь потратить последние силы, нужные для лекции, я не могу прийти». Но вот охвачен горем и тоской, именно когда стало известно о гибели Владимира Палея. Вот это я могла только прибавить.
И в заключение мне хочется сказать, что вы сегодня послушали рассказ о творчестве офицеров лишь 4 гвардейских полков, достаточно сокращенный и ограниченный по времени. И когда я готовила эту программу, я как-то поняла для себя, что можно целый вечер посвятить творчеству офицеров какого-то только одного полка, и материала будет предостаточно. Мы ограничились сегодня лишь гвардейскими полками, но и в армейских полках случились замечательные русские люди, писатели. Ну, офицерами был и Лев Толстой, был офицером, и Фёдор Михайлович Достоевский был офицером, и Александр Сергеевич Грибоедов был офицером. Служили, правда, не гвардейские, а в армейских полках. Если вам понравилась идея этого концерта, то мы можем ее продолжить. В следующий раз взять творчество офицеров других полков – Семеновского, Кавалергардского, Уланского, да, или Финляндского, о котором тоже мы очень мало сейчас знаем. И нужно сказать, что русские офицеры были не только талантливыми писателями, поэтами, художниками, музыкантами, но и выдающимися государственными деятелями и философами. Отец Сергей Булгаков писал, что для России очень характерно то, что первый оригинальный религиозный философ Хомяков был конногвардейским офицером, а первый философ истории Чаадаев был гусарским офицером. И мне бы очень хотелось, чтобы после сегодняшнего вечера среди нас было все меньше и меньше тех, кто, порой не зная и не читая, уверен в том, что военная история, воинские части их не интересуют.
Танечка, занимались ли вы когда-нибудь более поздним, в советский период, кто-нибудь известен из наших военных, который был бы одновременно как бы в искусстве?
Ну, честно говоря, я такой информации...
Да. Тухачевский.
Тухачевский, да.
Он сочинял музыку.
Да, Тухачевский, безусловно, да.
Наверное,
он же был офицером Семеновского полка, и у него какая-то база стала... Гвардейская база, на нем осталась. Гвардейское образование, в общем-то, не ушло от него. Он бывший гвардеец Тухачевский.
Многократно слушаем, потому что часто повторяется, и мы даже не знаем, что. Поэтому я желаю вам творческих успехов и нам такого удовольствия. следующая встреча. У нас состоится через 3 недели. Это 6 декабря. Ирина Александровна Карпенко. Это историк, учёный секретарь нашего музея истории города. Вот она быстро расскажет о Рождественской открытке. И вот откуда взялась, что изображало открытие, какие были поздравления, что принято было писать. Ну вот об истории Рождественской открытки. Всех с днём вас, на следующий день.